Один из базовых принципов таких режимов, как наши, информационных автократий, которые обеспечивают их выживание, никогда не оглядываться назад в собственное ближайшее прошлое. Сегодня можно говорить что угодно, чтобы завтра об этом только никто не вспомнил. Последовательность в речах и поступках, которую так ценят избиратели в политиках в демократических странах, в автократиях теряет смысл. Подконтрольные СМИ и ручные пропагандисты без лишних вопросов распространят речи вождя, даже если вчера он говорил нечто совершенно противоположное. Океания всегда воевала со Стазией, а если вы вдруг помните, что совсем недавно они были лучшими союзниками, то это ваши проблемы, как в известной книжке. Это выглядит нелепо, когда путинский режим, так много рассуждающий про победу над Германией в 1945-м, словно забывает, что было хотя бы еще только в 2010-м. Для Путина подобное поведение – часть информационной битвы, которую он умышленно ведет ради сохранения власти. Провозглашая громкие популистские лозунги, он набирает популярность. Но потом ни он сам, ни его пропаганда не оглядываются назад, чтобы оценить, исполнены ли обещания. Но к нашим с вами услугам интернет, в котором есть не только ужасные педофилы и порнография, как думает российский президент. В этом самом интернете сохранилось множество обещаний, планов и целей, которые торжественно провозглашали Путин и Единая Россия за последние 20 лет. Поговорим сегодня об этих обещаниях и о том, что с ними стало. Сразу хочу сказать пару слов про самый, пожалуй, известный документ подобного рода. Знаменитый манифест «Единой России» от 2002 года, в котором партия власти якобы обещала, что к 2008 году Чечня станет туристической меккой, а к 2010 будут построены транспортные магистрали Санкт-Петербург-Анадырь и Токио-Владивосток-Брест, а к 2017 Россия превратится в лидера мировой политики и экономики. Этот манифест – неофициальный документ партии, хоть и выглядит вполне достоверно. Дело в том, что писали его настоящие единороссы, причем вполне высокопоставленные, но делали это исключительно по собственной инициативе. И этот документ никогда не был утвержден на каком-либо формальном уровне. Впервые манифест был опубликован в декабре 2002 года в независимой газете. Автор статьи не сообщил, откуда взял документ, просто написав, что тот случайно попал в редакцию. При этом, нужно отметить, в газете нет упоминания, что манифест принят в качестве официальной программы партии или что-то в этом роде. Все рассуждения строятся вокруг факта, что это всего лишь черновик. Позже выяснилось, что текст написала команда политтехнологов, которыми руководила социолог Юлия Крижановская. В 2002 году она была заместителем тогдашнего председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александра Беспалова. Именно Беспалов, по утверждениям участников событий, слил проект манифеста в независимую газету, что стало одной из причин его аппаратного поражения во внутрипартийной борьбе. Через два месяца Беспалова на посту руководителя «Единой России» сменил Борис Грызлов, а Юлию Крижановскую и вовсе исключили из партии. На съезде единороссов в марте 2003 года в качестве манифеста был принят совсем другой документ. В последующие годы манифест еще не раз всплывал, о нем писал в том числе и Алексей Навальный. Опубликованный в его YouTube-канале видеоролик с рассказом об этом документе был даже признан экстремистским. И за его репосты людей штрафуют или отправляют под административный арест. Хорошо, хоть в тюрьму пока никого еще за это не посадили. При этом листовка с тезисами из этого манифеста, которая ходит по интернету, совершенно точно поддельная. Хотя бы потому, что напечатана она якобы в 2003 году, а логотип партии используется на ней, появившийся только в 2005. Кроме этого, там много других нестыковок. А вот сам манифест, в отличие от листовки, не фейковый, хотя и не официальный. Так что я разбирать его не стану. Хотя и так понятно, что магистраль из Питера в Анадырь никто не построил. Но мы разберем дальше совсем уж точно официальные документы и заявления, и планы. И посмотрим, что из них получилось. В конце декабря 1999 года, за день до того, как Борис Ельцин произнес свою легендарную речь и подал в отставку, все в той же независимой газете, была опубликована программная статья российского премьер-министра под названием «Россия на рубеже тысячелетий». В этой статье Путин пишет, что нашей стране остро не хватает общенациональной долгосрочной стратегии развития лет на 15-20 вперед и обещает вскоре ее разработать. А еще впервые употребляет свою фирменную фразу о том, что времени на раскачку нет. В качестве примера, что можно включить в подобную долгосрочную стратегию, будущий президент приводит такую цель – за 15 лет довести подушевой ВВП России до уровня Португалии. Вполне адекватная, кстати, задача – достичь нижней границы развитого мира, которую представляла португальская экономика. Никакой геополитики, занимаемся своей страной и цели ставим соизмеримые с возможностями. Но для этого нужно, говорит Путин, в течение этих 15 лет удерживать темпы роста ВВП на уровне в 8% в год. А если расти на 10% в год, то можно догнать и Англию с Францией, утверждал тогдашний премьер-министр. Мало какая экономика растет такими темпами. Но первые годы путинского правления все в России развивалось с действительно впечатляющей скоростью. Номинальный ВВП с 99 по 2008 годы вырос более чем в 8 раз. Средняя зарплата в долларовом выражении выросла за эти годы тоже почти в 8 раз. Похожими темпами росли пенсии, падала безработица, дорожали активы. Все это результаты перехода к рынку и быстрый рост экономики с советских руин. Но это было время, когда все обстоятельства обернулись в пользу России. Отлично шли дела внутри страны, очень удачные реформы, подготовленные в конце 90-х и реализованные Михаилом Касьяновым, при неокрепшем еще Путине во время его первого срока, обеспечивали правовую основу для догоняющего роста экономики. Да и внешняя конъюнктура складывалась благоприятно. Быстрыми темпами росли цены на нефть, на страну пролился настоящий валютный дождь. В паре с естественным догоняющим ростом развивающейся страны это дало потрясающий эффект. Жизнь становилась лучше просто на глазах. Люди, которые недавно стояли в многочасовых очередях за колбасой, вдруг обнаружили себя выбирающими, в каком супермаркете купить сегодня продукты на ужин. Но несмотря на все это, догнать Португалию по подушевому ВВП России не удалось. Можно сказать, что мы были близки к этому в районе 2013 года, но не более того. А дальше все пошло совсем уж не так. Путин вернулся на пост президента, дальнейшего развития институтов не произошло, страна попала в ловушку среднего дохода, а к тому же Путин решил аннексировать Крым и устроить войну почти в самом центре Европы. Запад готов смириться с чем угодно, но только не с военным конфликтом у границ Евросоюза, поэтому Россия попала под санкции и оказалась практически в полной изоляции. В результате всего этого, по уровню развития, в частности, по тому самому ВВП на душу населения, мы откатились на уровень 2008 года и теперь отстаем от португальцев уже очень серьезно. И это заметно не только по ВВП, но и по другим показателям – производительности труда, средней зарплате, продолжительности жизни. Да и без всех этих цифр понятно, что уровень жизни в Португалии выше, чем в России. Причем, ведь за эти десятилетия португальцы не делали ничего сверхъестественного, просто развивались как обычно. Нефти там нет, сельское хозяйство, которое всегда было основой экономики страны, потеряло позиции. Поэтому приходилось искать другие способы зарабатывать. Например, активно развивался туризм. До коронавируса в страну ежегодно приезжали по 10 миллионов человек. Это столько же, сколько самих португальцев там живет. В общем, Португалию мы не догнали ни за 15 лет, ни за 20. А еще там за эти годы 6 раз сменилось политическое руководство. А у нас, как вы знаете, стабильность. Поэтому с Португалией в ближайшее время соревноваться бессмысленно. Разумеется, наша пропаганда про эту цель забыла и больше никогда не вспоминает. Следующий легендарный лозунг, выдвинутый Путиным, удвоить ВВП за 10 лет. Это обещание было озвучено им в послании Федеральному собранию в 2003 году.
Такая задача есть, она вполне реалистична, хотя и чрезвычайно сложна. За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовый внутренний продукт страны.
Дело было в предвыборное время. Путин собирался баллотироваться на второй срок. И хотя мало кто сомневался в его победе, тем более, что штатные оппозиционеры Зюганов и Жириновский даже не стали в них участвовать, выставив вместо себя дублеров, президенту требовался какой-то броский, запоминающийся популистский лозунг, и удвоение ВВП отлично подходило. Удалось ли выполнить эту задачу? Ну, конечно, если считать в текущих ценах, без учета инфляции, то номинальный ВВП с 2003 по 2013 год не то что удвоился, а вырос в 5 раз. Но для таких целей ВВП таким образом не оценивают. Этот показатель нужно считать в ценах одного года, если мы хотим сравнить, чтобы устранить влияние инфляции. Только тогда мы сможем понять, действительно ли экономика стала больше производить товаров и услуг, или рост ВВП был просто связан с ростом цен и ослаблением национальной валюты. В 2015 году, то есть через 2 года после окончания отведенного Путиным на удвоение ВВП срока, некоторые чиновники выступили с заявлениями, что эта задача была выполнена. Например, об этом говорили Дмитрий Песков и Алексей Кудрин. По словам Кудрина, с 2000 по 2015 год ВВП вырос на 94%, то есть почти удвоился. Но не за 10 лет, а за 15. Непонятно, правда, почему он считает с 2000 года, а не с 2003. Точнее, как раз понятно. Для получения эффекта низкой базы. В нулевом году российская экономика только начинала восстанавливаться, а в третьем был уже достигнут неплохой прогресс за счет продолжения реформ и роста цен на нефть. Тем не менее, даже если верить словам Кудрина, то даже за 15 лет и даже отсчитывая с 2000 года, удвоения ВВП не произошло. 94% – это не 100%. Если же посчитать рост ВВП за 10 лет после того путинского выступления, то получается, что он с 2003 по 2012 год, этот рост, составил 46%. Очень далеко до обещанного удвоения. А дальше, как обычно, все пошло не так. Вставание с колен, Крым наш, русская весна и так далее. Рост остановился, начался обратный процесс. Сегодня даже в рублях 2008 года мы по ВВП остаемся на том же уровне, что и в первой половине десятых. А если считать в долларах, то, как я уже и говорил, мы и вовсе вернулись на уровень конца нулевых. В общем, ВВП России так и не был удвоен до сих пор. Ни с 2000 года, ни с 2003. А идет 2021, а не 2013, как там собирался Путин. Громкое обещание осталось невыполненным, о чем сейчас путинская пропаганда тоже забыла. И, конечно же, молчит. В 2008 году Путин больше не мог избираться на президентский пост, а к идее изменения Конституции он в ту пору относился отрицательно. Поэтому был предпринят маневр, в соответствии с которым президентом временно становился Дмитрий Медведев, а Путин типа переходил на работу в правительство. В феврале 2008-го, выступая на заседании Госсовета, Путин подвел итоги двух своих президентских сроков. Исключительно положительные, конечно же. А также поставил задачу разработать новую долгосрочную программу развития страны, на сей раз до 2020 года. По сути, это была предвыборная программа Медведева, который шел под ее лозунгами на выборы. Уже после переезда из Кремля в Белый дом Путин в качестве председателя правительства официально утвердил эту программу под названием «Стратегия 2020». Как раз сейчас, по идее, срок этой программы закончился, так что мы сможем подвести ее итоги. Итак, какие же амбициозные задачи поставил перед страной Владимир Путин в далеком уже 2008 году? Первое. Рост заработной платы в целом в экономике к 2020 году в 3,3 раза. Ну, если посмотреть в рублях, то цель-то, конечно, достигнута. За 12 лет средняя зарплата выросла в 3,5 раза. Но рано радоваться и славить мудрого президента. Давайте посмотрим на среднюю зарплату в долларах. Тут ситуация намного хуже. В 2008 году россияне получали в среднем $550 в месяц, а сейчас $600. То есть можно сказать, что показатель остался на том же уровне примерно. Очевидно, что рублевый рост средней зарплаты достигнут исключительно благодаря обвалам курса национальной валюты. За прошедшие годы такие обвалы случались неоднократно. Для экономики, которая сильно зависит от импорта, отсутствие роста зарплат в долларах свидетельствует, что россияне стали за эти годы лишь беднее. Ведь инфляция есть и у доллара. И сегодня в среднем россияне могут позволить себе меньше продуктов и товаров и услуг, чем 12 лет назад. Следующая цель из стратегии 2020. Жилье среднестатистической российской семьи должно было составлять не менее 100 квадратных метров. Если взглянуть на данные Росстата, то не дотянули мы до этого показателя почти в два раза. Средний размер квартиры в России сегодня 56 квадратных метров, что немногим больше, чем было тогда, в 2008 году, когда принималась стратегия. Тогда было почти 52 метра. То есть в этом вопросе, как в предыдущем, ничего даже и близкого на выполнение цели не произошло. Еще одна задача – снижение уровня бедности до 6-7%. Здесь тоже совсем мимо. Сегодня в России насчитывается почти 20 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это больше 13%. То есть каждый седьмой россиянин живет за чертой бедности. Согласно стратегии 2020, инфляция должна была снизиться до 3% в год. Если верить официальным данным, то так и есть. Например, в 2019 инфляция составляла как раз те самые 3%, а в 2017 была и вовсе 2,5%. Но вот так называемая наблюдаемая инфляция, то есть та, которую вы можете увидеть, сравнив свои чеки с аналогичными товарами за разные годы, превышает эту официальную примерно в 3 раза. Росстат, рассчитывая инфляцию, оценивает динамику минимальной цены на продукты, а мы с вами смотрим на конкретные ценники определенных товаров в магазинах. Кроме того, официальная инфляция рассчитывается по потребительской корзине, которая на деле у всех семей разная и редко соответствует тому перечню товаров, за которыми люди реально ходят в магазин. У нашего государства сейчас вообще странное представление о ценах на продукты. Оно даже пытается их замораживать, как было в СССР. Это может привести исключительно к одному, к исчезновению их с полок и дефициту. Но, впрочем, цены Путина и Мишустина не очень-то слушаются и продолжают расти, несмотря на все грозные начальственные окрики. Еще очень интересно посмотреть на долю образования и здравоохранения в ВВП. По утвержденной стратегии, на каждое из этих направлений сейчас должно приходиться по 7% от валового внутреннего продукта. А что на самом деле? Расходы на здравоохранение 3,8%, а на образование 3,6%. Это даже меньше, чем было в 2008 году, когда принимали программу. И понятно почему. Приоритеты изменились. Деньги нужно тратить на финансирование лояльности силовиков, геополитические игры ну и на обогащение бывших друзей Путина по КГБ и соседей по дачному кооперативу. Еще один пункт стратегии утверждал, что Россия должна была стать к 2020 году одним из мировых финансовых центров. Сегодня это вспоминать даже как-то печально. У нас власти периодически начинают размышлять о полном отключении интернета. Какой же тут мировой финансовый центр? В общем, эту стратегию 2020 потихоньку спустили на тормозах. Про нее все забыли, и никакого подведения ее итогов, конечно же, не было и не будет. Хотя это была не просто какая-то там предвыборная листовка. Это официальный документ, утвержденный правительством. И его никто никогда не отменял. Готовясь вернуться в Кремль, весной 2012 года Путин опубликовал аж 7 статей в различных газетах со своей предвыборной программой. Позже изложенные в этих статьях тезисы легли в основу его указов. Эти указы были подписаны в день вступления Путина в должность президента в мае 2012 года и поэтому получили неофициальное название «майские указы». Всего их было 11 штук. Одно из главных обещаний майских указов – повышение зарплат бюджетникам. К 2018 году зарплата работников культуры и преподавателей колледжей должна была достичь средней по их региону, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников превысить эту среднюю вдвое. Выполнять указ стали главным образом на бумаге. Чтобы добиться нужных значений, Росстат изменил методику расчета средней зарплаты по региону, что привело к снижению этого показателя. Во многих регионах и учреждениях руководители засучили рукава и начали по-всякому менять нормативы, чтобы добиться выполнения показателей. Например, переводить бюджетников на другие должности, например, санитарок и младших медсестер переводили на должность уборщиц, которые под действие указа не подпадают. Другой распространенный прием – дробление ставок, когда сотрудников заставляют переводиться на половину ставки, а объем работы при этом остается прежним. Но даже с учетом всего этого добиться запланированных показателей не удалось. По итогам 2018 года, до которого майские указы должны были быть выполнены, ни одна из категорий бюджетников не получала столько, сколько обещал им Путин. На недавнем заседании Совета по науке и образованию сотрудница сибирского отделения РАН сказала президенту, что получает чуть больше 30 тысяч рублей, хотя по майским указам должна была получать, как быстро высчитал сам Путин, почти 80 тысяч.
Средний уровень заработной платы в Новосибирской области какая? Какой уровень?
Сейчас средний уровень заработной платы 39 тысяч.
39 тысяч средний, да? Если 200 по среднему от региона, то у нее должно быть почти 80 тысяч.
Такая ситуация характерна буквально для всех бюджетных учреждений страны. Посмотрим на другие обещания майских указов. К 2018 году производительность труда в России должна была вырасти в 1.5 раза. Этот показатель выполнен не был даже и близко. По словам Алексея Кудрина, вместо 50% за эти годы производительность труда выросла на 4%. Россия должна была войти в топ-20 стран в рейтинге легкости введения бизнеса. Открываем рейтинг за 2020 год, Россия на 28 месте. Не менее 5 российских вузов должны были войти в топ-100 мировых университетов. Открываем самые авторитетные QS World University Rankings за 2020 год. Единственный российский вуз там это МГУ, он занимает 84 место. А следующий за ним, Новосибирский университет, аж в середине третьей сотни. В общем, майские указы 2012 года обернулись полным провалом. Практически ничего из обещанного не было выполнено. Сейчас про те указы вспоминают крайне редко, разве что если случается такой вот казус, как во время разговора президента с научной сотрудницей, когда суровая реальность прорывается через броню пропаганды. Но вместо того, чтобы проанализировать результаты и сделать какие-то выводы, Путин просто принял новые майские указы в 2018 году с такими же невыполнимыми лозунгами, типа «войти в пятерку ведущих экономик мира до 2024-го». Очевидно, что все это тоже не будет выполнено, и очевидно, что никто об этом никогда не будет вспоминать. Ну, кроме нас с вами. Так, теперь давайте поговорим о том, что обещала в разные годы «Единая Россия». Про манифест, который ходит по сети, я уже сказал, это неофициальный документ. Но существует множество планов и прогнозов и программ, зафиксированных в самых настоящих партийных документах. Например, на сайте Центральной избирательной комиссии можно и сейчас скачать программу, с которой «Единая Россия» шла на думские выборы 2003 года. Они там сами пишут. Наши обязательства просты, и их легко будет проверить. Через 4 года мы отчитаемся перед избирателями за каждый пункт нашей программы. Что ж, прошло уже не 4 года, а 4 раза по 4 года. Так что давайте проверим. Вот что обещали своим избирателям единороссы. Минимально допустимый уровень жизни, написано в программе, для всего населения России должен быть в среднем примерно таким же, как в странах Евросоюза. Причем речь идет не только о зарплате, как пишут авторы документа сами. Ну и о таком же, как в Евросоюзе, обеспечении граждан жильем, услугами здравоохранения и социальной защитой. Цель не достигнута, и вы можете это заметить, просто оглянувшись вокруг. Ну, давайте попробуем быть беспристрастными и посмотрим на объективную оценку. Есть такой рейтинг стран по индексу человеческого развития, который ведет ООН. Этот индекс рассчитывается по средней продолжительности жизни, грамотности, образованию и уровню жизни для всех стран мира. Так вот, в этом рейтинге Россия сейчас находится на 52-м месте, отставая и от большинства западноевропейских стран, и от некоторых бывших советских республик, например, Латвии, Литвы и Эстонии. Надо сказать, что изменения с тех пор произошли небольшие. В 2005 году Россия занимала 62-е место в этом индексе, а сейчас 52-е. Много написано в документе про борьбу с бедностью, недопустимость цензуры в СМИ, преодоление сырьевой зависимости экономики, переход к профессиональной армии. Ни один этот пункт, конечно, не выполнен. Особенно грустно читать сегодня про внешнюю политику раздел тамошний. Там содержатся такие обещания. К 2008 году добиться вхождения России в Шенгенскую зону. Но это даже комментировать не нужно, все понимают, что мы от этого очень далеки. Дальше. Поддерживать добрососедские отношения со странами СНГ. Задача провалена. Грузия и Украина, а сейчас, похоже, и Беларусь, не дадут соврать. Дальше. Поддержание дружественных отношений с США. Тут тоже все понятно. Вместо дружбы с американцами мы пытаемся изображать какое-то геополитическое соперничество нелепое. Разумеется, в 2008 году ни один единорос не вспомнил об этих обещаниях и не попытался отчитаться об этих планах и об их исполнении. Государственные СМИ не сделали ни единой попытки напомнить партии власти, что всего 4 года назад она собиралась ввести безвизовый режим с Европой и ликвидировать бедность. Вместо этого «Единая Россия», как ни в чем не бывало, представила в 2007-м новую программу, просто забыв про старую, как будто ее никогда не существовало. Программа от 2007 года тоже опубликована, а спорить ее подлинность не получится. Надо заметить, что веяния времени уже сказались на этом документе. Про Шенген и налаживание отношений с США вы здесь ничего не найдете. Зато один из разделов называется «Развитие России как уникальной цивилизации». Из важного здесь обещание, что уже в 2008 году минимальный размер оплаты труда достигнет прожиточного минимума. Это было теоретически выполнено лишь 10 лет спустя. Но при этом прожиточный минимум стал абсолютно искусственной величиной. Сейчас он составляет чуть больше 11 тысяч рублей. Идем дальше. В ближайшие годы, пишут авторы программы, в 2008 году пенсии вырастут в 2 раза. Не знаю, что они имели в виду под ближайшими годами, но даже сейчас это обещание не выполнено. По итогам 2007 года трудовая пенсия по старости составляла в среднем 4 тысячи рублей. А по итогам 2020-го 15 тысяч. Казалось бы, огромный рост. Но вся магия исчезнет, когда мы переведем это в доллары. 160 в 2007 и чуть больше 200 сегодня. Все увеличение объясняется исключительно девальвацией рубля, из-за которой покупательная способность нашей валюты тоже снижается. И это, заметим, после повышения пенсионного возраста и после заморозки, то есть, по сути, изъятия пенсионных накоплений работающих граждан. Вот важный абзац из программы, подводящий итоги предложениям единороссов. Информационная открытость власти, гражданский контроль над бюрократией, эффективность государственного управления, общественное доверие к институтам власти, независимый суд, правоохранительные органы, рассматривающие защиту прав и свобод граждан в качестве своей главной задачи. Важнейшие черты российского государства, которые мы будем строить в ближайшие годы, говорят единороссы в 2008. Что из этого вы видите вокруг себя спустя почти 14 лет после публикации программы? Вопрос, конечно, риторический. Все сделано было ровно наоборот. Да и какой же там Шенген? Все это сегодня выглядит как оппозиционные заявления. А это программа партии власти ведь, которая осталась тогда у власти и в 2004, и в 2008. И типа обещала все это же выполнить. Единая Россия опубликовала свои программы и в 2011, и в 2016 годах. Но в них перестали давать какие-то свои отдельные обещания. А стали просто ссылаться на майские указы Путина, о которых я уже рассказал. Скоро нам предстоят выборы в Госдуму, и наверняка Единая Россия к ним опубликует новую программу. С новыми популистскими лозунгами, которые никто на самом деле не собирается выполнять. Когда слушаешь выступления Путина и других политических руководителей России, закрадывается ощущение, будто буквально вчера они, совершив какую-то революцию и прогнав проклятых либералов, ворвались в Кремль и теперь осваиваются в новых кабинетах, попутно разбирая бумаги и ужасаясь, как все запущено в стране. Но стоит вспомнить, что Путин занимает свое кресло уже 20 лет. Его партия «Единая Россия» обладает конституционным большинством в парламенте уже 17 лет. Они, и только они, несут всю ответственность за текущее положение дел. Все отсылки к лихим 90-м, спустя два десятилетия после их окончания, выглядят просто жалко. Если бы были выполнены хотя бы 10% из обещаний, которые давали Путин и Единая Россия, начиная с 2000 года, мы бы жили в совсем другой стране. Но вот только выполнять эти обещания они на самом деле не собирались. Им важно было получить голоса россиян на выборах, чтобы построить режим авторитарной власти, основанный на ограничении прав и свобод, насилии над гражданами и чудовищной коррупции. А конечная цель одна – обеспечение пожизненной власти Путина и обогащение его ближайших друзей и соратников. Ради этого они и на следующих выборах пообещают что угодно еще, потому что уверены, что отвечать за эти слова им никогда не придется. Вместо анализа выполнения конкретных обещаний нам опять будут рассказывать про победу над нацистами 75 лет назад. Путинская Россия – страна без краткосрочной памяти. Если среди ваших родственников и знакомых есть люди, поддерживающие Путина или Единую Россию, покажите им это видео. Очень важно, чтобы как можно больше россиян знали, что нельзя ни в коем случае за них голосовать, потому что все, что они говорят – ложь от первого до последнего слова. До завтра.